обретая контроль. Шестая заповедь. Не убивай. Исход, 20 глава, 13 стих.
И вдруг бах, 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 раздались 3 или 4 выстрела. Мальчики бросились к реке, оба они были ранены и поплыли вниз по течению. А шепердоны бежали за ними по берегу, стреляли, кричали: «Убейте их, убейте!» Мне сделалось нехорошо. Уж лучше бы я тогда ночью не вылезал здесь на берег, чем такое видеть. В этом отрывке Гек Финн описывает жестокое убийство 2 подростков, которое стало результатом кровной мести. Это придуманная история. Но когда Марк Твен написал ее в 1884 году, кровная вражда была распространенным явлением во всех Южных Штатах и особенно в Апалаче, где соперничающие кланы непримиримо сражались друг с другом вплоть до 20-го столетия.
Один из персонажей Марка Твена объясняет это так. Бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат этого убитого возьмет и убьет первого. Потом их братья поубивают друг друга. Потом за них вступаются 2 братья. А когда всех перебьют, тогда и вражде конец. Только это долгая песня. Времени проходит много. Одной из самых знаменитых была долгая вражда между семьями Хэтфилдов и Маккойзов, которые жили по разные стороны границы, разделявшей штат Кентукки и Западную Виргинию. Причина вражды до конца не ясна, но по некоторым сведениям неприятности начались в 1878 году, когда разгорелся спор из-за 2 свиней. Вражда достигла такого накала, что хорошо вооруженные группы людей по 50, а то и более человек пересекали границу, совершая набеги на соседей. К тому времени, как было совершено последнее убийство, в середине 80-х годов XIX века обе семьи были почти полностью уничтожены.
Вы знаете, почему мне нравится этот пример нарушения 6 заповеди? Потому что не имеет никакого отношения к тому, что я когда-то сделал или думал сделать. Она не заставляет меня почувствовать вину. На самом деле я прожил всю жизнь и ни разу не ползал по лесу, подстерегая кого-то в надежде убить. Да, но один случай что-то перевернул в моем сознании. Я собирался припарковаться возле супермаркета. Я никогда не видел, чтобы стоянка была так забита машинами. Я ездил взад и вперед, подыскивая место для парковки. В самом конце ряда я увидел желанное местечко и устремился туда. Но как вы думаете? Я был почти там, но другой парень оказался проворнее.
Ха! Я скажу вам. Я представил себе, как через несколько секунд прыгну на него, как тарзан, и вцеплюсь ему в горло. Конечно, я так не поступил. Поэтому мои мысли не в счет, не правда ли?
Тигр внутри.
У нас есть кошка. Такая милая и дружелюбная, каких поискать. Как только вы сядете, она прыгнет вам на колени, потрется о вас и заведет свой моторчик. Если вы слышали это мурлыканье, вы знаете, как это приятно. Но позвольте вас спросить. Какая разница между кошкой и тигром? Вы знаете ответ? В размере. Не обманывайтесь. Ваша или моя кошка, да, эта сладенькая киска обладает умом и инстинктами тигра, и так же хладнокровна, как он. Если бы я был поменьше, а она побольше, то она заинтересовалась бы мной и по той же причине, по которой она любит наблюдать за воробьями.
Когда Иисус говорил о 6 заповеди, Он сказал: «Ваш размер не в счет. Если у вас ум и сердце тигра, то вы тигр». Вот Его слова. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Что это значит? Это значит, что когда кто-то провоцирует вас, и вы теряете контроль над чувствами и поступками, то единственное различие между вами и враждующими семьями Хэтфилдов и Маккойзов – это ваш размер. Если бы вы жили в то время и в том месте, то, возможно, повели бы себя точно так же.
Совершенное решение.
Большинство из нас знает совершенное решение проблемы взаимоотношений. Если люди будут добры ко мне, и у меня не возникнет никаких неприятностей, то и я, в свою очередь, буду добр к ним». Но Иисус сказал: «Не так же ли поступают и язычники?» Но вопрос звучит иначе. «Можешь ли ты быть добр к тому, кто причинил тебе боль? Можешь ли ты по-настоящему любить того, кто навредил тебе?»
Это нелегко. Некоторые люди думают, что шестая заповедь в трактовке Христа – недостижимый идеал, если не брать во внимание несколько святых душ, уединившихся в одиночестве на вершине горы. Однажды я слышал дискуссию по этому поводу, и большинство присутствующих согласились, что учение Иисуса не может быть буквально применимо к людям, живущим в реальном мире.
Единственный способ.
Позволю себе не согласиться. Существует по крайней мере три доказательства того, что решению Иисуса нет других альтернатив. Это единственный практический и разумный путь. Во-первых, это единственный способ разорвать цепь жестокости. Решение Иисуса самое лучшее потому, что альтернативное решение – отомстить обидчику – превращается в принцип домино. Око за око, зуб за зуб – это рецепт несчастий, потому что жестокость не лечится жестокостью. Чтобы это понять, Хэтфилдам и Маккойзам потребовалось 20 лет, а израильтянам и филистимлянам и того больше.
Мы удивляемся, как неразумны люди, но этот принцип применим не только к враждующим семьям или террористам-самоубийцам. Он истинен и по отношению к мини-жестокости, которую большинство из нас практикует время от времени в форме насмешек, издевок, колкостей. Кто-то должен принять сознательное решение разорвать порочный круг, спрятать свою гордость, стать выше обид. Иисус говорит, что это участь его последователей. Мой друг, консультант по вопросам брака, говорит, что самые деструктивные споры начинаются с обычных, тривиальных вещей. «Если бы ты не был таким безалаберным, то смог бы помочь мне найти ключи. Только не говори мне, что ты снова потеряла их».
И пошло, и поехало. Никто не хочет прервать цепь, поэтому ситуация скоро выходит из-под контроля. Апостол Иаков именно это имел в виду, когда написал: «Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает». Пассивно-агрессивное поведение, когда мы отворачиваемся и молчим или надуваем губы, расстраивает нас не меньше, чем слезы. Неважно, какую форму мы изберем, недоброе, низкое поведение породит такое же в ответ.
Второе. Это единственный способ обрести контроль над собой. Во-вторых, когда мы отвечаем на бесчинство гневом, ненавистью, желанием отомстить, мы позволяем другим контролировать нас. Мы позволяем им нажимать на наши кнопки и определять наши чувства, отношения и реакцию. Иисус хочет, чтобы мы были свободны от такой тирании и хочет научить нас контролировать себя и иметь мир в душе. Пока мы не придем к такому решению, мы будем только реагировать, но не действовать. Такое поведение, когда мы реагируем на все, ставит нас в зависимость от жестоких и бездумных людей, которые недобры к нам. Метод Иисуса – позволяет нам сказать другому человеку: «Ты не сможешь заставить меня ненавидеть. Я не позволю отравить ненавистью свою жизнь».
В большинстве случаев провоцирующее поведение – это оружие в борьбе за власть, в стремлении контролировать другого человека. Обращаясь ужасно с тобой, избегая тебя или не проявляя любви, я собираюсь заставить тебя поступать так, как я хочу. Активное позитивное поведение и граница, которую устанавливают себе христиане, не имеют ничего общего с ненавистью, местью и тем более с господством. Они не пытаются контролировать кого-то, но думают о самоконтроле. Они заявляют не о независимости, а о самообладании. Независимость означает отстранение другого человека и, может быть, поведенческой реакции. Автономия и самоконтроль не отвергают возможности помочь и послужить друг другу, но они требуют уважения к данному Богом праву на управление собственной жизнью.
Быть истинно утвержденным в христианских отношениях значит больше, чем просто перестать ненавидеть. От нас требуется заменить ненависть любовью. Иисус сказал: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Евангелие от Луки, 6 глава, стих 27 и 28. Когда апостол Павел обращается к этой теме, он дает практические советы. «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Римлянам 12 глава, стих 20 и 21.
Любить врагов и творить добро в ответ на зло – это самое сильное и благородное проявление позитивного поведения. Это ставит нас в позицию сильного, потому что означает отказ играть по чужим правилам и опуститься до чужого уровня. Вместо того, чтобы быть побежденными, мы побеждаем их. В-третьих, это единственный способ поступать ответственно. Говоря о том, что мы не должны позволять врагам определять наше поведение и отношения, Иисус еще раз напоминает нам об ответственности. Если мы воздаем гневом на гнев, безобразием на зло, то это только наше решение, потому что право выбора принадлежит нам.
Нам нравится оправдывать свое поведение, обвиняя кого-то. Мы чувствуем себя лучше, когда перекладываем вину на других. Я так поступаю из-за соседа. Я быстро выхожу из себя, потому что я в свою бабушку. У меня такой же ужасный характер. И чем только мы не оправдываемся. Мой знакомый запутался в семейном конфликте, разрушившем много жизней. Восхищаясь его даром христианского руководителя, я удивлялся, как он мог так споткнуться. Когда я спросил его об этом, он сказал: «Ты должен понять, что они причинили нам». С того времени, как Адам обвинил Еву, смотри, Бытие, 3 глава, стих 12, люди не перестают давать подобные ответы.
Мы не выбираем родителей, как и методы, которыми были воспитаны. И в большинстве случаев мы не выбираем свое окружение. Обстоятельства жизни свели нас, и мы зажаты ими. Но призывая нас к ответственности, Иисус хочет, чтобы мы перестали оправдывать наше плохое поведение, ссылаясь на кого-то еще.
Слово, которое все решает.
В золотом правиле есть слово, которое часто не замечают. Это слово «итак». И это слово, которое все решает. Почему? Потому что союз «итак» указывает на итог того, о чем говорилось ранее. Ранее же говорится об источнике силы, которая приводит в действие механизм золотого правила. Конечно, вы помните золотое правило. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Матфея, 7 глава, 12 стих.
Правило говорит нам, что мы должны делать, а текст, предшествующий золотому правилу, объясняет, почему. «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него». Стих 11. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Стих 12. Почему мы должны быть добры к людям? Потому что Бог добр к нам. Почему то, как относятся к нам люди, не определяет наше отношение к ним? Потому что Бог излил на нас свою любовь. Смотри Римлянам 5 главу, стих 5. «Как Христос простил вас, — говорит апостол, — так и вы». Колоссянам 3 глава, стих 13. Можем ли мы на самом деле искренно простить людей, которые ранили нас? Людей, обманувших и предавших нас? Да, потому что нам так много прощено. Как мы можем отказаться простить кого-то?
Христиане иногда пользуются выражением «оправдание по вере». Именно об этом мы и говорим сейчас. Значение этого сложного термина на самом деле довольно простое. Бог через Иисуса Христа открыл дверь для нашего прощения. Поэтому мы можем быть прощены не за заслуги. Посредством этого чудесного дара Бог изливает на нас свои другие дары. Когда мы, наконец, приходим к пониманию и принятию Его истины, душу переполняет радость, и мы имеем мир, который превыше всякого ума. Это не просто хорошая теория или красивая идея. Это то, что дает нам силы простить от всего сердца людей, которые обидели нас, быть добрым без эгоистичных мотивов и любить просто и искренне без какой-то корости.
Одним из бестселлеров прошлого века стала книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и влиять на людей». Это руководство по человеческим отношениям основывается на принципах эгоизма и манипуляции. Вот главная идея – быть приветливым с людьми, делать им комплименты, чтобы им было приятно. Ведь поступая так, вы получите от них все, что вам нужно, и они в будущем помогут вам. Следуя этим советам, мы в лучшем случае сможем замаскировать свой эгоизм, наклеив сверху тонкий слой вежливости. Стоит кому-то задеть нас, все психологические стратегии как ветром сдует, и мы снова превратимся в тигра.
Истинное прощение возможно только тогда, когда мы глубоко осознаем глубину дарованного нам прощения. Когда мы посмотрим на себя как на прощенного грешника, наше высокомерие и надменность к людям, причинившим нам боль, растают. Мы станем видеть в этих людях попутчиков на жизненной дороге, людей, которые, как и мы, борются со злом в себе. И только тогда сострадание займет место ненависти, а истинное прощение начнет жить в нас. Другого пути нет.
Истинная любовь – это подарок от Бога. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание в Коринф, 13 глава, стих с 4 по 7. Истинная любовь – это божественный дар, она происходит от самого Бога.